пропащее. Городской судья стоял у открытого окна. На нем была крахмальная рубашка. В манишке красовалась дорогая булавка. Выбрит он был безукоризненно. Сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги. Из открытого окна высокого богатого дома высунулась голова городского судьи. Господин судья был гладко выбрит и одет в белую крахмальную рубашку, а в манишке у него красовалась дорогая булавка. Судья заметил проходившего мимо мальчугана, сына прачки. Одет он был бедно, но чисто. Одежда его была аккуратно заштопана, а на дыры в ней были наложены заплатки. На ногах его красовались большие деревянные башмаки. «Эй, ты, малый!» — позвал судья. Малый остановился и стоял перед судьей на вытяжку, как перед самим королем. «Ты славный мальчик!» — ласково сказал городской судья. «Ты почтительный мальчик!» «Твоя мать, наверное, сейчас полощет белье на речке, а ты кое-что несешь ей. Вижу, вижу!» — торчит из кармана. «Опять снесешь пол косушки. Говори, сколько у тебя там?»
«Пол косушки», — ответил мальчик тихо, испуганно.
«Да ведь утром ты отнес ей столько же», — возмутился городской судья.
«Нет, это было вчера», — виновато проговорил мальчуган.
«Эх, пропащая она женщина! Скажи своей матери, что ей должно быть стыдно. Да смотри у меня, сам не сделайся пьяницей, бедный ребенок. Ну, ступай!»
Мальчик пошел в сторону реки. Фуражку он так и не надел на голову. Она осталась у него в руках, и ветер развивал его длинные белокурые волосы. Вот он дошел до реки. Мать его стояла в воде и отбивала вальком разложенное на деревянной скамье мокрое белье. Течение было сильное. Простыня, которую женщина полоскала, так и рвалась у нее из рук. Скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась. «Ох, только что чуть не упала в воду», — проговорила она, обернувшись к сыну. «Хорошо, что ты пришел. Надо мне подкрепиться маленько. Вода жуть какая холодная, а я вот уже 6 часов стою тут. Принес ты что-нибудь?» Мальчик вытащил бутылочку. Мать приложила ее ко рту и отхлебнула. «Как славно! Сразу согреешься, точно пьешь чего-нибудь горяченькое, а стоит намного дешевле. Хлебни и ты, мальчуган, вон какой бледный, холодно тебе в легком пальтишке. Осень ведь на дворе. Ух, вода прихолодная, только бы мне не захворать. Дай-ка мне еще глотнуть». «Да глотни и сам, только чуть-чуть. Тебе не надо к этому привыкать, мой милый». Она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода ручьем бежала с рогожки, которой она обвязалась вокруг пояса, текла с подола ее юбки. «Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей». «Ну да ничего, только бы мне удалось вывести тебя в люди, мой голубчик». В это время к ним подошла бедно одетая хромая старуха. Один глаз у нее был прикрыт прядью волос, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была старой приятельницей прачки. А в городе была известна как хромая Марин с прядью. «Бедняжка, как тяжело тебе приходится работать. Стоишь по колено в холодной воде. Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться? А люди-то злые. Они считают каждый твой глоток». Марин слышала разговор городского судьи с мальчиком и очень рассердилась на него. Можно ли так говорить ребенку о его собственной матери, да считать всякий ее глоток? Небось, сами пьют, не считают. И все-таки они не пьяницы. «Люди достойные, а ты вот для них пропащая», — сказала она тогда матери мальчика. «Так он и сказал тебе, сынок?» — спросила прачка, и губы ее задрожали. «Мать твоя пропащая? Не следовало бы ему говорить таких слов ребенку, да не впервой терпеть мне от этого семейства.
«Правда, вы ведь служили еще у родителей, судьи», — заметила Марин и рассмеялась. «Сегодня у городского судьи назначен званый обед. Он хотел было отменить, да уж поздно, все приготовлено. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене».
«Умер?» — проговорила прачка и побледнела, как смерть. «Что с вами?» — спросила Марин. «Стоит ли так близко принимать это к сердцу?»
«Ах, да, вы ведь знали его!»
«Так он умер! Лучше и добрее его не было человека на свете!» Слезы потекли по ее щекам. «О, Господи! Голова так и кружится! Это от того, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне что-то плохо!» И она схватилась за забор.
«Ох, да вы совсем больны, матушка!» — воскликнула Марин. «Ну-ну, придите же в себя!»
«Нет, вам и правда плохо. Отведу-ка я вас лучше домой». «А белье?»
«Ну, я займусь им. Держитесь за меня. Мальчуган пусть тут постоит, а я вернусь и дополощу. Сущая безделица осталась».
Ноги у прачки подкашивались. «Я слишком долго стояла в холодной воде, и с самого утра у меня не было во рту ни крошки. Лихорадка так и бьет. Господи Иисусе, помоги мне до дома добраться, бедный мой мальчик!» И она заплакала. Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом. Прачка с трудом переставляла ноги. Вот они прошли переулок, улицу, но перед домом судьи больная вдруг повалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марин побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна. «Это прачка», — сказал он, — «хлебнула лишнее. Пропащая женщина. Жаль только славного мальчугана, сынишку ее. А мать пропащая». «Добрые люди?» Привели больную женщину в себя. Отнесли домой, в ее жалкую каморку, и уложили в постель. Марин приготовила для больной питье, теплое пиво с маслом и сахаром, лучшие средства, какое она только знала. А потом отправилась дополаскивать белье. Вечером Марин опять сидела в каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля. Все это пошло самой Марин и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом. «Он такой питательный», — говорила она. Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать. Он лег у нее в ногах поперек кровати, прикрылся старым лоскутным одеялом. Прачке стало немного легче. Горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушания подбодрил. «Спасибо тебе, добрая душа!» — поблагодарила она Марин. «Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все. Да он, кажется, уже уснул. Взгляни, какой он славный, какой хорошенький. Он и не подозревает, каково приходится его бедной матери. Я служила горничной у советника и советницы, родителей, судьи. И так случилось, что самый младший из сыновей, студент, приехал на каникулы домой. Я в ту пору была еще молоденькой, шустрой, но честной девушкой, вот как перед Богом говорю. А студент был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете. Он был хозяйский сын, а я простая служанка. Но мы полюбили друг друга. Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь всем сердцем. Он во всем признался матери. Он очень уважал и почитал ее. И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Вдруг вызывает меня госпожа и начинает говорить так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне: «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Неровнее вы, вот в чем беда. Я уважаю бедных, и в Царстве Небесном они, может быть, займут первые места. Но тут, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед. Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик, перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный. Подумай хорошенько. Каждое ее слово вонзалось мне в грудь, словно нож. Но она говорила правду. Вот это-то и мучило меня. Я поцеловала у нее руку и заплакала. Один Бог знает, что за ночь я провела, как я страдала и боролась с собой. Утром, это было в воскресенье, я отправилась к причастию в надежде, что Бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение. Иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала колебаться, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Ты все еще любишь меня по-прежнему?» «Люблю и буду любить вечно», — отвечал он. «А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?» «Полюбит непременно», — сказал он. Я вернулась домой, к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди. Я боялась надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение. Я выхожу замуж за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала. Она вот не говорила, что я пропащая. Но, может, статься, я в те времена и правда была лучше, хоть и не испытала еще столько горя. Сыграли свадьбу. В первый год дела у нас шли отлично. Да ты, Марин, помнишь, ты служила у нас. «И какой славной хозяюшкой вы были», — сказала Марин. «Оба вы с мужем были такие добрые, век не забуду». «Да, ты жила у нас в хорошие годы. Детей у нас тогда еще не было. Студента я больше не видела. Ах, нет, видела один раз. Но он меня не видел. Он приезжал на похороны матери. Какой он был бледный, печальный. Понятно, горевал по матери. Когда же умер его отец, мой студент был в чужих краях и на похороны не приезжал. Да и после не бывал ни разу. Он так и не женился. Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал. И если бы даже увидел меня, не узнал бы. Такой я стала безобразной. Так что все вышло к лучшему. Потом настали тяжелые дни, когда одна беда валилась за другой. У них было 500 талеров, а в их улице продавался дом за 200. Выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Эрик имел кредит, и ему судили нужную сумму из банка Копенгагена. Но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги. Тогда-то вот и родился мой милый сынок, а отец его вскоре тяжело заболел и умер. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое, и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше. Так, видно, Богу угодно. Но когда-нибудь он сжалится надо мной, освободит меня и позаботится о мальчугане. С этими словами она уснула. Утром больная чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, снова начался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Тут ее и нашла Марин, которая принесла ей кофе. А от судьи пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему. Ему надо было что-то сообщить ей. Поздно. Послали за лекарем, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла. А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он оставил вдове перчаточника, служившей когда-то его родителям, 600 риксдаллеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку, как найдут лучшим ей и ее сыну. «Значит, у нее были какие-то дела с братцем», — сказал судья. «Хорошо, что ее нет больше в живых. Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник». Судья позвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем. «А мать твоя отлично сделала, что умерла. Пропащая была», — сказал судья мальчугану. Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марин посадила на могиле розовый куст. Мальчик стоял тут же. «Мамочка!» — воскликнул он и заплакал. «Правду сказал судья, что она была пропащая». «Неправда», — сказала старуха и взглянула на небо. «Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь. Хорошая она была женщина, и Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее в Царство Небесное. А люди пусть себе называют ее пропащей, ей уже все равно».